Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Предстоящий час мы проведем с вами в прямом эфире. И, как правило, вы уже привыкли к тому, что этот час у нас пасторский час, на ваши вопросы отвечают священнослужители, но бывают и исключения из правил. И сегодня вот как раз такое очередное исключение. Мы его предприняли, потому что тема сегодняшнего разговора очень важной нам представляется, думаю, и вам тоже. И сегодня у нас в студии на ваши вопросы будет отвечать Екатерина Викторовна Кривцова, вице-президент междисциплинарного научного общества бариатрической медицины, кандидат медицинских наук, профессор. Екатерина Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Братья и сестры, телефон в нашей студии работает, как всегда, 959-59-39. А тема, ну, я, наверное, сформулирую так широко, Екатерина Викторовна, пост и здоровье, пост и правильное питание. Ну, а уже мы ее уточним, конкретизируем по ходу нашего разговора в соответствии со звонками наших слушателей. Так? Ну, а начнем, наверное, да, простите, прежде чем мы начнем разговор на эту тему, я хотела бы сделать небольшое лирическое отступление. У нас сегодня замечательный праздник Алексия, преподобного Алексия, Человека Божия, и мы поздравляем всех, кто носит это имя, кто празднует сегодня день своего ангела, покровителя небесного, и в том числе и нашего, одного из наших авторов, дорогого, любимого нами батюшку протоиерея Алексия Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Батюшка, примите наши поздравления, молитвенные пожелания. А подарок, по милости Божией, батюшка сам себе, наверное, сделал, ну и его жертвователи, прихожане. В четверг, в предстоящий четверг, это, по-моему, 2 апреля, в 14 часов будет поднят крест на колокольню строящегося храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Будет служба прямо там. Это метро Нахимовский проспект. Кто имеет такую возможность, пожалуйста, милости просим, приходите на эту службу. Ну вот, это было такое отступление праздничное. А теперь, я думаю, мы уже непосредственно приступим к теме нашего сегодняшнего разговора. Итак, Екатерина Викторовна Кривцова, кандидат медицинских наук, профессор. Екатерина Викторовна, я, готовясь к нашему эфиру, пытаясь это делать и разговаривая с некоторыми медицинскими работниками, поняла, что не все знают, что такое бариатрическая медицина. Ну и я этого не знала, конечно, тоже. Думаю, что и не все из наших слушателей это представляют. Вот пока у нас какая-то пауза, нет еще звонков, люди привыкают, видимо, к возможности, что можно позвонить, задать вопрос доктору. Давайте все-таки какое-то время отведем на то, чтобы ну, хоть коротко, по возможности, коротко рассказать, что же это такое, что это за область медицины?
На сегодняшний день в России и в мире приняты некие общие подходы для лечения такого тяжелого хронического заболевания, как ожирение и метаболический синдром. Это достаточно большая практика, так как уже к 2025 году планируется около 40% мужчин, страдающих подобной патологией, и около 70%, это страшная цифра, процентов женщин, у которых будет повышенный вес, и, соответственно, будут развиваться такие сопутствующие ассоциативные заболевания с ним, как гипертоническая болезнь, как ишемическая болезнь сердца, желчекаменная болезнь и так далее. Достаточно большие социальные аспекты этих проблем, потому что очень большой процент финансовых потерь, в том числе на уровне нашего государства и у каждого из кошелька, особенно вот ситуация кризиса, изымают большие данные проблемы. Поэтому...
Это, казалось бы, должно вести к нашему похудению, к нашему питанию более объединенному, а получается, что тенденция вот ожирения вот продолжается, нарастает все-таки, да?
Ожирение настолько многокомплексная проблема. Прежде всего, конечно, она возникает на фоне неких стрессорных моментов, которые необратимо, так называемое психосоматическое расстройство, которое необратимо воздействует на те или иные системы и органы. И, естественно, человек, у которого нет некой систематизации в том регулярном приеме пищи, который необходим, естественно, возникают те или иные проблемы. Поэтому, наверное, не имеет смысла говорить вообще о питании. Имеет смысл говорить о рациональности питания.
Понятно. Мы продолжим это, конечно, более четко очертим, а пока будем отвечать на вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Говорите.
Екатерина Викторовна, я хотела вопрос задать. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Валентина из Москвы. Ну, я вообще, конечно, человек верующий, стараюсь быть таким. Но у меня, вы понимаете, у меня проблема с желудком очень такая. Давнишняя у меня язва, и у меня еще бывает воспаление слизистой оболочки. Это вообще такое, что нельзя ни лечь, ни сесть, вообще ничего. И вот в этом году, видно, уже у меня возраст такой, ну, в общем, мне 53 года. Мне вот все вместе здесь я обострилась, и, как говорится, я начала поститься. 2 недели я нормально, хорошо себя, ну, вроде бы ничего. Вот, а потом у меня такое началось. У меня началась рвота. У меня вообще просто, что бы я ни поела, даже вот ем кашу геркулесовую, у меня ужасная изжога. И тут же меня рвет. Я вот не знаю, мне бы вот надо бы, конечно, куда-то проверить. Может, мне доктор посоветует, как мне вообще, что мне принять, я не знаю.
Ну, во-первых, добрый день. Ту проблему, которую вы сейчас озаглавили, эта проблема на сегодняшний день крайне актуальная. Эта проблема не только ваша, в связи с тем, что все-таки Великий пост, он совпадает с весенним периодом, когда обостряются очень часто заболевания желудочно-кишечного тракта. То, что вы описываете, скорее всего, идет речь о обострении язвенной болезни, которую у вас, которую вы озаглавили. Поэтому прежде всего сейчас нужно говорить об консультации врача для того, чтобы решить вопрос, есть ли необходимость госпитализации или, возможно, амбулаторная терапия. Однозначно сейчас идет речь о двух основных позициях. Во-первых, вопрос выбора той системы питания, которая будет сопутствовать лечению вашего заболевания, и, естественно, дополнительная лекарственная терапия. Совершенно однозначно необходимо рационально подойти к питанию, и в данном случае вопрос поста – это вопрос скорее обращения либо к духовнику вашему, либо к батюшке, который может помочь вам градировать те или иные рекомендации врача.
Да, тут ведь вот такое тонкое дело, что, конечно, диагноз ставить заочно мы не возьмемся.
Совершенно очевидно, это достаточно сложно сделать, если мы говорим о так называемом истории заболевания. Анамнезе, скорее всего, пациенты знают об этом и поэтому так напрямую задают вопросы. Поэтому, вероятно, имеет смысл прежде всего говорить о обострении патологии. И, конечно, первое, что нужно сделать, это обращаться к врачу, причем с учетом того, что вот сказала уважаемая собеседница наша, звонивший человек. Вы знаете, прежде всего, скорее всего, это вопрос, который надо было решать еще вчера.
Да, вот я об этом хотела сказать, что все, готовясь к посту, зная уже все-таки свои немощи, свое состояние физическое, должны как-то вот накануне об этом думать. О духовной составляющей поста мы постоянно говорим, все время напоминаем, что это ведь не диета, в общем, а воздержание во славу Божию, о том, что это время исправления духовного, но и телесного подвига. Но нельзя нести подвиг, который превышает наши силы. Поэтому, конечно же, готовясь ко времени поста, нужно и с врачом посоветоваться, как вам в этот пост входить, и с духовником, конечно, посоветоваться. И узная вас, ваши проблемы, он наверняка как-то даст рекомендации с тем, чтобы облегчить, возможно, вот чтобы избежать вот такого вот, о чем мы сегодня услышали, такого стресса, который, конечно, не полезен. Ни в духовном, ни тем более в физическом смысле, просто даже вреден. У нас очередной звонок. Сейчас мы услышим его. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, говорите. Говорите. Нет вас, да, уже? Ну что ж, перезвоните, пожалуйста. Может быть, мы тут несколько злоупотребили вниманием нашего слушателя. Но я все-таки прошу вас, когда звоните, а мы еще отвечаем на вопрос или там по чечайне рассуждаем, уж потерпите, немножечко подождите. Мы, конечно, видим, слышим вас и вас пригласим. Так, Екатерина Викторовна Кривцова сегодня у нас, напоминаю, вице-президент Междисциплинарного научного общества бариатрической медицины. И как давно вот возникла эта отрасль медицины? Ну, мудрёное такое название, если говорить проще, это медицина, которая занимается проблемами ожирения, да?
Да, это профилактика и лечение. Да, профилактика и лечение ожирения. На сегодняшний день ожирение не рассматривают как некое дополнение к системным заболеваниям. Это самостоятельное заболевание, которое, да, совершенно очевидно, и оно является хроническим, часто рецидивирующим заболеванием, поэтому требует достаточно длительного лечения, возможно, и хирургического, и медикаментозного лечения. Поэтому подходы, естественно, они крайне обширны. И вопрос, например, пролонгирования жизни, вопрос сердечно-сосудистой патологии, прежде всего, это вопрос лечения ожирения, конечно же. И сейчас очень огромный, очень большой спектр тех методик, которые врачи привлекают к себе в помощь. Ну, например, это есть, естественно, диетологические программы. Существует достаточно большой спектр специалистов, которые занимаются этой проблемой. В нашем обществе работают междисциплинарно, работают специалисты, терапевты, эндокринологи, гастроэнтерологи.
Вот это и означает хирурги. Междисциплинарное, значит, врачи нескольких специальностей. Да,
да? Врачи различных специальностей, достаточно большой спектр различных специалистов занимаются вопросами ожирения и его влияния на ассоциативные заболевания.
У нас еще один вопрос. Екатерина Викторовна отвечает на ваш вопрос. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, можно ли соблюдать многодневные посты при остеопорозе?
Простите, вы не представились. Да, остеопороз – это достаточно серьезное заболевание. С учетом, простите, по голосу я поняла, что, скорее всего, это женщина старше 45 лет, 40-45 лет, так называемая достаточно сложная для женщин перестроечный такой период, который требует однозначно заместительной терапии, и существуют исследования, которые позволяют судить о наличии остеопороза. Это обязательное исследование для женщины старше 40 лет. Называется оно денситометрия. достаточно большой спектр подобных медицинских услуг есть в государственных муниципальных учреждениях. В плане соблюдения поста совершенно очевидно, что есть возможность поддержания наличия кальция с помощью достаточно большого спектра и пищевых добавок. Есть лекарственные препараты непосредственно, которые применяются при остеопорозе, которые однозначно необходимо принимать, и это никоим образом не это соотносится с теми позициями поддержания православного поста, которые на сегодняшний день вот идет. Поэтому однозначно нужно выполнять рекомендации врача, нужно принимать лекарственные препараты и добавлять в рацион питания все те продукты в определенные дни, которые разрешены постом, те продукты, которые позволяют поддерживать достаточный уровень кальция в крови.
Да в этом возрасте, наверное, уже никому не вредно принимать кальций в витаминах, да? То есть
да,
даже специально и не обращаясь к врачу, если
однозначно больших проблем. Однозначно, хотя я бы не рассматривала так широко эту проблему, потому что она имеет очень много нюансов, и это достаточно узкоспециализированный на должен быть взгляд, поэтому все равно я хотела бы напомнить, что прежде всего нужно показаться врачу.
Все-таки вот эту денситометрию.
Денситометрия это стандартное. Да, конечно, это стандартное обследование, которые требуются при тех или иных клинических проявлениях остеопороза.
То есть это такой анализ на содержание кальция в костях, да? Это
да,
я в костной ткани,
да,
я так
вы абсолютно
упрощаю.
Правы. Вы абсолютно правы. При этом можно сделать биохимические исследования, которые в крови позволят судить о наличии достаточного или отсутствия достаточного количества кальция. Но существуют и более узконаправленные специализированные обследования при уже выявленной патологии. Поэтому есть так называемое скрининговое исследование, которое необходимо проводить всем, причем не только женщинам. Мужчина после 40 лет имеет видоизменение уровня тестостерона в крови, как правило, его снижение. Это называется андрогенным дефицитом, что тоже приводит к снижению уровня кальция в крови, как так называемому остеопорозу. Поэтому занимаются специалисты, которые называются ревматологи, терапевты. То есть, по большому счету, любой специалист, к которому вы обратитесь, он будет иметь возможность проконсультировать вас по этому вопросу.
Спасибо. Екатерина Викторовна, приходится не раз сталкиваться с такой проблемой. Не однажды я слышала, что пост, вот я не буду поститься, часто люди говорят, потому что это вредно для здоровья. Хотя доказано совершенно обратное, что пост не только опасен для физического здоровья человека, он для него полезен. Но, собственно, об этом мы порассуждаем чуть позже, потому что сейчас у нас очередной звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это говорит Раиса.
Да, Раиса.
Я хотела спросить, вот у меня внук, ему 22 года. Он весил 108 килограмм. И вот за полтора месяца он, занимаясь фитнесе, и он перестал вообще есть, можно сказать, и он похудел на 10 килограмм. Вот сейчас 98. Вот это допустимо такое?
Раиса, вы знаете, я прежде всего бы не стала беспокоиться о вашем внуке, если он занимается целенаправленно физической нагрузкой для того, чтобы снизить вес. Однозначно это необходимая вещь, потому что существует позиция, которая называется индексом массы тела, используемая врачами для того, чтобы определить степень трагедии, которые привносят ожирение. Поэтому прежде всего нужно знать рост и вес человека для того, чтобы посчитать вот тот самый показатель, по которому определяется степень проблемы, индекс массы тела. В данном случае, если мы говорим о молодом человеке 22 лет, 98 килограммов – это тот вес, который, скорее всего, говорит о второй степени ожирения, хотя достаточно сложно говорить об этом не в виде самого пациента. Это проблема, которая решается двумя путями, либо терапевтическим, и сюда входит диетология, иглорефлексотерапия, физиотерапевтические методы лечения и, естественно, лечебная физкультура. Либо применяются такие методики малоинвазивной хирургии, как установка желудочного баллона, желудочного бандажа. Эта проблема действительно необходима для решения, и потеря 10 килограммов в месяц – это потеря адекватная, но необходимая для контроля. Если эта потеря веса желаема для вашего внука, и если он наблюдается в рамках занятия фитнесом врачом при том клубе, где он находится, то я думаю, что это не является проблемой. Однако необходимо смотреть тенденцию. Если такая тенденция будет сохраняться, то, возможно, имеется необходимость посетить доктора, который называется эндокринолог, и решать вопросы более скрупулезно, более правильно.
Это, наверное, у кого существует проблема лишнего веса, он не должен миновать этого врача. Да,
абсолютно однозначно, конечно.
Пожалуйста, у нас с вами очередной слушатель на связи.
Алло.
Да, говорите.
Меня зовут Татьяна. Я бы хотела задать доктору вопрос по поводу поста при диабете второй степени. Потому что, разговаривая с лечащим эндокринологом до поста, она, понимаете, руками замахала, закричала, что никакого поста диабетикам нельзя сохранить. Держать. Вот как вы на это смотрите?
Татьяна, добрый день. Ну, во-первых, если идет речь о инсулиннепотребном диабете, сахарном диабете второго типа, тогда, конечно, вы имеете возможность пользоваться большим спектром продуктов питания и исключать те продукты, которые не приняты при приеме в пост, совершенно спокойно. Однако в вашем рационе должны преобладать растительные белки. Вы должны увеличить уровень приема продуктов питания и соевых продуктов. Например, соевый сыр тофу, он достаточно и вкусный, и хорошо заменяет ту белковую основу, которая необходима. Должен быть большой спектр препродуктов, содержащих клетчатку. Если идет речь о сахарном диабете второго типа, инсулин потребным, тогда однозначно я более согласна со своей коллегой, что данное ограничение может быть принести некий вред вашему здоровью, поэтому, вероятно, следует услышать врача и менее жестко придерживаться постом, потому что в данном случае идет речь о вашем здоровье, и духовные практики могут быть несколько по-другому применены в рамках поста, нежели по обращению к своему здоровью.
Я помню, что на одном из наших эфиров, вот тот самый батюшка-отец Алексей, которого мы сегодня поздравляли, он тоже, отвечая на вопрос одной из слушательниц, больной диабетом, об этом говорил. Там, правда, речь шла о причастии, но, тем не менее, даже перед причастием им дается послабление. Тут, где идет вопрос о жизни и смерти, тут, конечно же.
Диабет – тяжелое хроническое заболевание, которое действительно необходимо. Конечно, конечно.
Пожалуйста, у нас очередной звонок.
А?
Да, говорите, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
Я из Туапсе. Георгий,
да.
Мне 77 лет. Болезнь Лириша. Это атеросклероз бедренных артерий. Вот. Кроме того, сопутствующих заболеваний там навалом. Ну и самое главное, что низкий гемоглобин. Вот. И повышенная соя. Как меня себя вести во время поста?
Спасибо. Нам приятно, что нас слушают и так далеко, и в Туапсе тоже. Да, Екатерина Викторовна, вот что делать в этом непростом случае.
Да, действительно. Добрый день, Георгий. Случай действительно непростой. Связан он с двумя основными проблемами. Прежде всего, это проблема хронического заболевания, которое называется болезнью Левишем. Вы абсолютно правы в том, что основой является этого заболевания атеросклероз сосудов. Поэтому все продукты питания, которые непосредственно воздействуют на возможность тромбообразования, однозначно необходимо исключить.
А это, например,
например, если мы говорим о пасте, то мы должны исключить гранаты. Ну, если мы говорим о туапсе, да, Георгий, туапсе. Вопрос в том, что не очень для меня сейчас понятна ситуация с анемией, то есть с низким уровнем гемоглобина, который озвучил Георгий, потому что вопрос степени выраженности анемии в данном случае, он крайне важен. Если мы говорим о анемии, то есть снижении уровня гемоглобина, менее чем...
Малокровие,
меньше чем на 70 граммов на литр, то однозначно это вопрос не только не поддержания поста сейчас по медицинским показаниям, а это вопрос, может быть, даже госпитализации. Если мы говорим о хронической форме анемии, то вопрос заместительной терапии, то есть дополнительном приеме лекарств, которые привносят и повышают уровень железа в крови, он необходим. Поэтому в данном случае мы говорим о достаточно серьезном хроническом заболевании, и однозначно вопрос поста в данном случае может быть только решен в сторону его послабления. И вопрос духовных практик и духовной позиции в данном случае, он однозначен.
Да, спасибо. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, а как доктора найти?
На прием? Да. На прием Екатерине,
да.
Викторовне.
Ага. Да, пожалуйста, я готова оставить телефон, который возможно, по которому возможно дозвониться. У нас есть секретарь, есть возможность ответить. Телефон, московский телефон 495, код и сам телефон 960-36-95.
Еще раз.
960-36-95.
Да, спасибо. Ну так вот, пока небольшой перерыв между звонками, может быть, все-таки мы успеем порассуждать о том, что вот многие диетологи же действительно считают, что православный пост, он гораздо полезнее для здоровья и безопаснее, чем всяческие там какие-то диеты и прочие системы питания, которыми сейчас так все увлекаются. Ну то есть неправда, что он вреден для здоровья, но имеется в виду здоровый человек.
Ну, во-первых, если говорить о православном посте, то это ведь история длиною, да, длиною в несколько тысячелетий. Поэтому история развития человечества, она непосредственно связана с историей развития его системы питания, в том числе и в рамках духовного развития человека. Поэтому совершенно однозначно пост является некой умной структурой питания, которая позволяет разгрузить, назовем это так, разгрузить организм на достаточно длительный период времени. И в рамках поста имеется возможность к уменьшению степени выраженности, обострения тех хронических заболеваний, которые существуют. Ведь совершенно однозначно, что очень много пациентов не придерживаются диеты при необходимых рекомендациях врача. Ну вот в данном случае духовная позиция, она может как бы привлечь к мнению врача, в том числе и ситуацию с диетологией как таковой. Совершенно однозначно, что есть необходимость понимания степени проблемы со здоровьем. И поэтому задолго до поста нужно проходить так называемое диспансерное обследование, которое требует не так много времени. Мы как-то забыли немножечко.
Представление,
да.
Все-таки, да, человеку, его
однозначно
состоянии.
В своем состоянии, чтобы можно было быть подготовленным к тому, той системе поста, которая нам рекомендована Православной Церкви.
Да, и все мы отмечаем, что первое время, вот как-то, да, первую неделю все-таки есть хочется, так еще организм как-то недоволен сам собой. А потом становится легче, ведь все это отмечают, становится легче, ощущение легкости приходит. Я так по простоте своей, не очень вдаваясь в науки, думаю о том, что все-таки организм очень много сил затрачивает на усвоение, там, переваривание пищи, а здесь у него как вот такие небольшие каникулы, ему легче становится.
Совершенно однозначно каникулы, они приносят здоровье, потому что есть возможность градировать ту систему питания, которая идет нерегулярно, да, у нас в течение других участков, других временных позиций. Ведь православный пост – это 200 дней в году. Это достаточно большой временной период различных постов, которые привносят такую вот смену регулярных приемов пищи, различных типов пищи. Поэтому выбор диетологии – это вопрос... Это вопрос крайне индивидуальный, и соотносим он должен быть с теми хроническими заболеваниями, которые существуют. Конечно, очень сложно говорить о том, чтобы жестко градировать питанием и поддерживать жесткие диетологические режимы людям с хронической патологией или острой патологией, требующей госпитализации.
Ну, вот, как правило, большинство наших вопросов об этом и есть. Мы, кстати, слушаем очередной. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я хотела вас вот спросить. Я тащусь вот уже, ну, по 4 недели, болела бы с вашим легких летом. И вот меня наставили дополнительно вот на компьютер. Вот, ну, в общем, как-то... Я вот обогорею, и мне вроде как-то, вы знаете, легче, прям очень хорошо. Вот это, как думаете, не пойдет?
Мы не очень время? Понимаем. У вас что-то немножко со связью. Еще раз повторите свой вопрос. Не все расслышали мы. Что, какая у вас проблема? В чем вопрос?
Вопрос у меня. Вот я, в общем, болела воспалением легких, и вот я сейчас горею, вот 4 недели болела. Вот так. Мои говорят, ну зачем-то у тебя было воспаление, еще хуже что-то будет. Вот. Ну как, а вот как вы думаете, вот можно это, нет?
Теперь понятно, да. Вот это очень распространенная точка зрения. Мне тоже всегда родственники говорят, что ты делаешь, ты сама себя губишь. А тем более, когда человек после болезни. Так, что вы посоветуете?
Существуют специальные диетологические режимы, которые, кстати, соотносимы с режимом поста. Если мы говорим конкретно о воспалении легких или о пневмонии, то очень важно понять, были ли осложнения во время заболевания. Если мы говорим о таких осложнениях, как о той же анемии, то, конечно, поддержание говения нет, в этом нет необходимости. Если мы говорим о том, что пневмония была разрешена, и нет необходимости дополнительного приема антибактериальных препаратов, препаратов муколитического ряда, то есть тех, которые требуют дополнительного адекватного, адекватной системы питания, то что нет... Нет проблем в том, что вот чревоугодная женщина говеет.
Да, то есть если нет никаких особенных осложнений, то ничего страшного.
Ничего страшного.
Если, конечно,
нет.
Очень сильные препараты принимаются, ну тогда тут надо рассматривать, тут очень индивидуально нужно подходить.
Да,
конечно.
Дело в том, что если мы говорим о пневмонии или воспалении легких и о приеме лекарственных препаратов, прежде всего, конечно, это антибактериального ряда, то...
Антибиотики.
Антибиотики, да. Говоря. Проще говоря, антибиотики.
Это же очень сильно все-таки для организма стресс-то.
Да. Да, и прежде всего, конечно, мы говорим о возможности развития так называемого дисбактериоза, то есть нарушение функции, клеточной функции кишечника, что, конечно, требует дополнительного внимания в плане питания.
Да-да, и потом вот как-то считается почему-то у нас, что пост, то человек ну, чуть ли не голодает. Да отнюдь. Я всегда всем привожу пример вот людям далеким. Откройте, возьмите книгу того же любимого мною и многими Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Почитайте, что там готовилось и в посты. Так это ж слюнки текут. Это мы сами теперь стали ленивы и вот думаем, что вот там кашка, винегрет, да и ладно. Ничего подобного. Можно питаться прекрасно и лучше всяких мясных блюд, если к этому подходить как следует. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотел бы узнать о пользе или наоборот вреде искусственных витаминов, в частности АЕ и пивных дрожжа. Хотел бы узнать что-нибудь. Чем можно заменить, если можно, вот в пост. И второй вопрос, если можно, конечно. Вот если человек худеет на 2 килограмма, по одежде незаметно, то явно, что это не жир ушел, тогда вот что уходит? Простите, спасибо большое.
я не очень понимаю второй вопрос, но, вероятно, идет речь о том, что мы говорим о потере, об быстрой потере веса в течение 1-2 дней. Тогда вы абсолютно правы. Скорее всего, мы говорим о межклеточной жидкости. Она очень быстро утилизируется и выводится организмом. Вполне достаточно несколько дней снизить количественный, да, спектр продуктов питания или увеличить физическую нагрузку. Этого вполне достаточно, чтобы снизить такой, этот вес на 2-3 килограмма в течение 2-3 дней. Но необходимо обязательно говорить о том, что через неделю, через ближайшие там, 1,5-2 недели организм будет пытаться восполнить этот запас, да, наверстать, и поэтому возможен набор веса более чем на 2 килограмма. Поэтому нужно очень четко понимать, что после того, как вы снизили вес с помощью тех или иных технологий или методов медицинских, да, нужно очень четко в дальнейшем поддерживать тот режим питания, который вы избрали, в том числе и в рамках поста, потому что можно увеличить свой вес и вызвать достаточно серьезные хронические заболевания, так называемые обменных или метаболических процессов. То, что касается витаминов, то поливитамины на сегодняшний день, они включают в себя достаточно большой спектр витаминов в так называемых низких дозах. Это так называемые профилактические дозы, которые можно употреблять любому взрослому человеку стандартно, особенно в весенний период. Если мы говорим о лечебных или о терапевтических дозах, в том числе витамина А, витамина Е, это так называемые антиоксидантные витамины. Ну, во-первых, они должны быть назначены по показаниям. Если мы говорим о женщинах, то витамин Е имеет свои ограничения применения витамина Е. И в том числе необходимо будет показаться акушеру-гинекологу для того, чтобы определить необходимость высоких доз назначения витамина Е. Витамин А находится сейчас в большом спектре продуктов питания, которые возможны в рамках поста. Во-первых, это, конечно, третинол, это морковь. И без витамина А мы обойтись не сможем, поэтому, пожалуйста, есть свежевыжатые соки на сегодняшний день. Если мы говорим о терапевтических дозах витамина А, то
только
это
свежевыжатые, да, Екатерина Викторовна?
Да, если мы говорим о соках, то никакого отношения к здоровью соки в пакетах не имеют.
Это так, утоление жажды, да и то не очень, да?
Я бы сказала, что это некая трагедия нашего социума, газированные напитки и соки из пакета, да, соки с консервантами, с пищевыми добавками, потому что, к сожалению, это восстановленные соки, они тоже делятся на несколько различных категорий. Ну, если как пример можно привести восстановление больных с сахарным диабетом в так называемое гипосостояние, то есть при снижении уровня сахара, когда буквально 2-3 глотков подобного сока хватает для того, чтобы восстановить уровень сахара. Это говорит о том высоком уровне, который мы употребляем, и наши дети употребляют.
То есть больше вреда.
Больше вреда. Совершенно очевидно, больше вреда. Соки в пакетах, больше вреда. Поэтому пусть это будут овощные соки. Совсем не обязательно использовать те дорогие фрукты, которые сейчас очень много привозных фруктов, азиатских фруктов. Да, вполне достаточно летом иметь некий запас овощей, и по весне, когда снижается уровень содержания витаминов, к сожалению, 50% российских граждан живет в дефиците солнца, в дефиците
уж москвичи йода. Вообще его,
да,
видят.
Москвичи – это вообще очень большая проблема, потому
крайне
что
редко.
Да, существует еще так называемая эндемичность по йоду-дефициту, и поэтому очень часто причиной ожирения является так называемая гипофункция, то есть снижение функции щитовидной железы. Для женщин старше 30 лет это очень часто встречающаяся проблема, которая требует однозначно, ну, во-первых, наблюдения эндокринолога и, конечно, заместительной терапии, в том числе и йод-содержащими продуктами питания. И в том числе и в пост, это достаточно большой спектр. И, да, это, прежде всего, это ламинария, да, прежде всего, это морская капуста, она вкусная, ее можно очень интересно готовить. Это вопрос фантазии самого человека, поэтому я с вами абсолютно согласна. Спектр тех продуктов, которые можно интересно представить в рамках поста, он столь обширен, что зачастую мы говорим о другой проблеме, о проблеме повышения веса во время поста. И о проблеме, как правильно выйти из поста, если мы говорим о вот только его одной составляющей, кое является вот питание.
Я думаю, мы сегодня до того, как выйти из поста, не дойдем. Мы ближе к окончанию поста встретимся и поговорим об этом. А сейчас у нас очередной звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый. Екатерина Викторовна, Татьяна, скажите, пожалуйста, соя и соевое молоко – и тофу – это трансгенные продукты?
Добрый день, Татьяна. Вы задали очень интересный вопрос. Дело в том, что я бы, наверное, разделила все, что касается соевых продуктов, на две проблемы. Во-первых, это однозначно удобные для применения продукты питания, которые содержат белок, тот белок растительного происхождения, который мы обязательно должны добирать в себе в рацион. Что касается генмодификации, то напрямую к соевым продуктам питания это не относится, это относится вообще ко всему спектру генетически модифицированных продуктов. Есть некая возможность всегда отследить эту проблему. На этикетках продуктов питания, которые продаются, как правило, на сегодняшний день государство наше требует ставить некий значок так называемых генмодифицированных продуктов питания, с помощью которого вы сможете четко отдифференцировать.
Мелко, правда, пишут.
Да, пишут мелко, да, к сожалению. Надо смотреть. Да, надо смотреть, надо обращать внимание на то, что вы употребляете. Есть одна маленькая деталь, связанная с соей. Соя зачастую плохо усваивается и плохо всасывается. Не все, к сожалению, люди адекватно способны переваривать в желудочно-кишечном тракте теми ферментами, которые у нас вырабатываются, соевые продукты питания. Поэтому принадлежность соевых продуктов именно индивидуально к вашему столу – это вопрос однозначно крайне индивидуальный. Что касается вообще генмодифицированных продуктов питания, то это может быть и овощные культуры, это все что угодно может быть, да, и поэтому однозначно нужно видеть и читать этикетки. Кстати, если мы говорим о этикетках, то ну, мы надеемся на то, что наш Роспотребнадзор имеет возможность градировать это. Но на этикетках содержится еще очень много полезной информации. Обязательно описывается калорийность продуктов питания, обязательно описывается содержание жиров, белков и углеводов, что крайне важно для людей, страдающих атеросклерозом, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, прежде всего, конечно, и первого, и второго типа. Поэтому читайте, вникайте, смотрите все, что происходит в вашем рационе. Это требует внимания, вообще все, что касается здоровья, требует внимания. Это целая очень интересная жизнь, жизнь в питании.
Пожалуйста, мы вас слушаем теперь, говорите. Ой, только нужно вам убавить громкость своего приемника. Убавьте, пожалуйста, а то мы сами себя слышим. Убавьте радио.
Я слышу от приемника далеко.
А тем не менее, приемник слышен. Пусть там ваши близкие убавят громкость, вы нас прекрасно слышите и в телефонной трубке. И
я
тогда
отошла далеко от приемника.
Ну, поверьте, что мы слышим эхо, и оно мешает, иначе вас придется отключить. Убавьте его, пожалуйста, и спрашивайте поскорее, что вас волнует.
Убавить?
Да.
А тогда я ничего не...
Да вы услышите нас из телефонной трубки.
А, ну сейчас я убавлю.
Будьте добры и задавайте вопрос, не теряйте времени, оно дорого.
Сейчас я убавлю.
Вот, теперь уже лучше. Нет. Вы слышите нас теперь? К сожалению, слышим мы только сами себя.
Вот я сейчас убавила.
Хорошо, задавайте ваш вопрос побыстрее, пожалуйста.
Алло.
Задавайте ваш вопрос. Да-да, добрый день.
Алло, вы меня слышите, да?
Да, слышим вас, слушаю вас. Говорите, слышите, пожалуйста, да-да.
Вот у меня такой вопрос. Я сейчас почусь, 82 мне, Раиса. Вот, и у меня сейчас обострились суставы.
Думаете, это связано, да, Екатерина Викторовна? Это может быть связано, да?
Да, конечно, это может быть связано с постом, это может быть связано с ограничением тех или иных продуктов питания, либо с изменением тех пищевых, так называемых, добавок, которые у нас присутствуют в пище. Ну, например, в виде специев, в виде тех или иных жидкостных, ну, я имею в виду жидкостных приемов пищи, воды, различных вариантов минеральных. Вот. Вы знаете, 82 года – это, на самом деле, возраст
почтенный,
почтенный,
конечно,
но чудесный,
да.
Ничего страшного в этом я не вижу. Это так называемая... Существует наука, которая называется геронтология, как раз изучает влияние их возраста на те или иные хронические заболевания и жизнь в таком возрасте, и поэтому я не вижу ничего страшного, если вы поддерживаете пост. И проблема только в одном, нужно выяснить причину этого заболевания. Если мы говорим о так называемом подагрическом артрите, который очень часто связан с задержкой мочевой кислоты, и тогда количество, повышенное содержание в продуктах питания мочевой кислоты, оно может привести к обострению артритов. Поэтому продукты питания, содержащих томаты, содержащих бобовые, вам однозначно нельзя, да, однозначно необходимо ограничить. Если мы говорим о другой этиологии, то есть о другом происхождении артритов, то надо понять их причину, может быть, то количество углеводов, которые вы на сегодняшний день употребляете, прежде всего легко усваиваемых углеводов, оно вызвало обострение каких-то метаболических процессов. Поэтому нужно понимать, что это за заболевание, и поэтому достаточно сложно ответить на ваш вопрос, Раиса. Прежде всего, я думаю, что имеет смысл обратиться к врачу и выяснить причину вашей проблемы. Что это такое? Что происходит с вашими суставами?
Это связано наверняка с тем, что сейчас весеннее обострение. Смотрите, колебания погоды. Вот я знаю, что у меня мама, вот она на каждый дождь, на каждый снег, у нее заболевания суставов обостряются, как, наверное, у всех людей в этом возрасте. Это тоже ведь связано.
Дело в том, что метеочувствительность – это некий компонент, который может быть только привнесенным дополнительно. Все равно есть некая основа заболевания.
Несомненно,
либо это обменные,
конечно,
процессы, либо это воспалительные процессы.
Да, это поэтому уже все. В этом возрасте, наверное, все. И то, и другое.
Сложный вопрос. Обратите внимание, как по-разному люди с различными внешними данными, так называемым хабитусом, переносит те или иные хронические заболевания. Человек более полный, он всегда переносит достаточно сложно все проблемы, связанные со здоровьем. Человек сухопарый, худой, как правило, мало страдает от многих метаболических процессов. Поэтому, конечно, имеет смысл говорить о том, чтобы поддерживать свой вес в минимальном.
Всем и хочется быть, да, поэтому сейчас, да, стройными, но не у всех получается. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот мне сделали анализ биохимический, у меня повышенный холестерин 7,2, и другой там холестерин тоже повышенный, там триглицериды, если мне не выговорить, вот, и повышенный уровень мочевой кислоты. Можно ли без медикаментов как-то, ну, в общем, наладить, вот, снизить холестерин и вот уровень мочевой кислоты?
Да, однозначно. Наверное, это самый распространенный вопрос, который сейчас задается. Каждый второй человек в России сейчас страдает так называемым гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией. То есть это повышение уровня холестерина в крови. Причем существует, ну, можно назвать его так банально, либо холестерин хороший и холестерин плохой. То есть либо протеиды высокой плотности, то есть хороший холестерин, и либо протеиды низкой плотности, то есть плохой холестерин. Без хорошего холестерина в нашем организме будут происходить достаточно тяжелые обменные нарушения. Поэтому однозначно уровень холестерина должен поддерживаться в адекватных, нормальных значениях. Что касается низкого холестерина, он однозначно должен быть минимизирован, и как раз пост – это, наверное, одна из самых ярких возможностей для того, чтобы снизить уровень холестерина без применения лекарственных препаратов, хотя такой спектр существует, и лекарственные препараты называются статинами. Это целая группа препаратов, которая применяется при высоких цифрах холестерина.
Что ими тоже, наверное, не стоит так уж сразу увлекаться, да? Вот, насколько я знаю, надо все-таки попытаться с помощью диеты или поста в данном случае снизить.
Однозначно.
Статины эти дорогие и не безвредные, так скажем, да, для печени.
Ну, в данном случае мы говорим о том, что любой лекарственный препарат вообще рассматривается с трех основных позиций. Это его эффективность, его безопасность и, соответственно, его стоимость. И в любое назначение лекарственных препаратов – это прежде всего врачебный акт. Это не самостоятельное назначение, и применение статинов – это достаточно длительный период времени, не менее 3 месяцев статины применяются, поэтому однозначно смешно говорить о том, что необходимо применять статины, при этом есть свинину. Это смешно. Да? То есть мы в любом случае прежде всего говорим о диете. Если мы говорим о еще повышении уровня мочевой кислоты, то, вероятно, звонивший слушатель имеет, опять же, какие-то подагрические изменения. Если это значимые изменения, то, конечно, градируется содержание мяса, поэтому пост в данном случае является одним из лечебных методик. Мы можем так назвать. Не рекомендуется употребление бобовых продуктов питания, также помидоров, мы уже говорили об этом. Если мы говорим о холестерине, то, конечно, это в дне разрешенной это рыба, причем рыба, возможно, жирных сортов, это авокадо, такой необычный для России продукт, который содержит много омега-3 полинасыщенных жирных кислот, это единственный подобный продукт питания растительного происхождения. Поэтому, конечно, в данном случае пост – это один из самых лучших возможностей, временных возможностей лечения атеросклероза и его предшественников, так называемого гиперхолестеринемии.
Да, и когда мне вот говорят, приходится вступать в такие дискуссии время от времени, что это вредно, я, не вдаваясь глубоко, говорю, что предки наши были гораздо нас умнее и жили дольше, поэтому вот и все доводы, все аргументы. Держали посты, соблюдали их, и поучиться и этому в том числе у них стоит.
Ну, тут еще один момент, связанный с тем, что все-таки у нас есть так называемый социальный аспект. Мир видоизменяет свою структуру. У нас появляется больше урбанизированных стран, и у нас сейчас видоизменяется сама структура жизни. Мы меньше ходим, мы меньше двигаемся, мы больше едим легко усваиваемых углеводов.
Тем более к нам предъявляют требования в этом смысле повышенные, да? И к здоровью своему внимание больше стоит уделять. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Раба Божия Зинаида.
Да, Зинаида.
Мне 71 год. Я недавно сделала исследование костей, денситометрию, и обнаружилось, что у меня потеря кальция от 18% до 28% в позвоночнике, и особенно в шейках бедер. Ну и рекомендация пища, богатая кальцием. А вот кальций, вот кальций актив, я пить не могу, потому что проблемы с кишечником потом. Вот, как мне, я хотела попросить у батюшки разрешение на молочное, ну, потом вот решила, что, может быть, дотерплю я, но вообще-то, конечно, для меня это вот тяжело.
Да, вот стоит ли терпеть в таких случаях или все-таки?
Я думаю, что вы совершили неправильный поступок. Однозначно надо было к батюшке обратиться до начала
поста. Да
еще
не поздно.
И сейчас нужно это сделать обязательно, потому что остеопороз – это заболевание, которое крайне травматично, и с учетом ненастной погоды, которая сопутствует весне.
То есть это высокие
весны,
уже цифры?
Да, это уже высокие цифры,
да? Цифры,
при которых возможны частые переломы, которые могут травматизировать, которые могут закончиться госпитализацией. Поэтому в данном случае к остеопорозу надо относиться максимально серьезно, и продукты питания, содержащие кальций, должны однозначно быть в рационе. Поэтому, с моей точки зрения, в данном случае вопрос его, их приема, он однозначен, и необходимо обратиться к батюшке.
Да, спаси Господи. Пока у нас есть минутка небольшая, мы должны очень важное дело сейчас совершить с вами, братья и сестры. По нашей традиции, хотя нет у нас сегодня священника в эфире, но мы будем молиться сами. Я вас прошу соборно помолиться сейчас упокоение новоприставленного Павла, о здравии наших жертвователей, прихожан храма иконы Божией Матери Державная, и о здравии рабов Божиих Нины, Валентины, от раковицы Мелании, болящей Елисаветы, болящей Марины, болящего Андрея, Иоанна, непраздной Марины, болящей Ольги, рабов Божиих болящего Алексия и болящей Людмилы. Спаси их, Господи. Ну, это сегодня у нас еще с вами не такой большой список, а бывает очень много болящих нас, очень много, Екатерина Викторовна. И, конечно же, человек православный, ну, в общем, тут важно какую-то вот соблюдать такую вот царским путем, не очень, так сказать, зацикливаться на своем таком уж физическом состоянии. Ах, я весь такой больной, мне тут нужно послабления всякие. Но в то же время и не проявлять вот такого, ну, я бы даже не побоялась такого слова, какого-то преступного небрежения к себе, потому что известно же, что тело наше есть храм, храм нашей души. Поэтому, конечно, мы за него тоже ответственны пред Богом. И остается совсем немного времени. Развейте сомнения. Вопрос такой, может быть, несколько покажется вам легкомысленным, но он очень дебатируется, обсуждается людьми, которые озабочены состоянием своего веса. Во сколько же все-таки можно ужинать? Вот столько разных мнений.
Ну, прежде всего, это зависит от того распорядка дня, который вы для себя приемлете, в зависимости от вашей работы, от окончания рабочего графика.
Ну, вот я с прямого эфира приеду сейчас около 11 часов. Конечно же, я уже не буду ужинать, хотя...
Ну, вы сделаете абсолютно правильный поступок, потому что если мы говорим о стандартно работающем человеке, который встает с утра и день проводит в действиях каких-то, то, конечно, последний прием пищи в идеале должен быть в 6 часов вечера. Это значимый прием пищи.
Даже если человек отходит ко сну часов так в 11-23, так, да?
Да, однозначно. Но при этом существуют так называемые перекусы, которые необходимы и которые поддерживают дробность в питании.
Даже после вот этих шести?
Да, после шести, да? В 10, за час до того предполагаемого времени сна, когда вы для себя определили, вы однозначно можете себе что-то легкое позволить. Это обязательно какой-то овощ, какой-то фрукт, это стакан кефира, это какой-то крупный, может быть, молотый зерновой даже хлебец, это может быть кусочек рыбы отварной. То есть это должен быть какой-то перекус.
Мы не о посте говорим, да?
Да, мы говорим уже не о посте, мы говорим уже о периоде, когда мы обсуждаем некую разумность питания.
Понятно, спасибо. У нас совсем мало времени, поэтому мы коротко ответим на последний вопрос. Пожалуйста, говорите.
Это Василий из Москвы. Такой вопрос. Сейчас очень популярна книжка американского врача иранского происхождения Батман Хилиш о лечении одной водой. Знакомы ли вы с этой книжкой? Как к ней относитесь? Спасибо.
Ну, однозначно, я знакома с этой книгой. Сейчас очень много специалистов, которые пытаются разговаривать о питании, но в данном случае мы говорим о системе голодания. Однозначно в России принята медицина, принята официально ортодоксальная медицина, принята тенденция и практика госпитализации больных для лечения в рамках голодания. Все, что касается воды и водолечение, это однозначно подконтрольно врачебная манипуляция. Самостоятельно ее проводить просто опасно. И если мы говорим вообще о водолечении, то она требует еще дополнительных физиотерапевтических процедур.
Не надо заниматься самодеятельностью.
В данном случае, да. В данном случае, да.
Спасибо вам большое. Екатерина Викторовна Кривцова сегодня у нас была на эфире, вице-президент Междисциплинарного научного общества бариатрической медицины, кандидат медицинских наук, профессор. Спасибо вам большое. Будем рады новым встречам с вами.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.